прогулки по Тверской земле.
Добрый день. С нами журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы в Осташкове. Под шум волн озерных Селигера мы находимся на набережной, смотрим на Осташков, смотрим на купола соборов, которые возвышаются в центре этого замечательного города. И сами эти купола уже нас притягивают, чтобы подойти поближе, посмотреть на вот эти вот древнерусские очертания колокольни, пятиглавия собора. И сразу же хочется начать разговор об истории этих храмов, ведь это сердце Осташкова.
Это сердце Осташкова, и коль скоро мы находимся здесь сейчас, на этой точке, откуда они видны в лучшем своем пространстве, в лучшем своем ракурсе, видны их как на ладони и колокольни, и основные объемы, увенчанные пятиглавиями, такие необычные здесь на Селигере, кажется, что они перенесены откуда-то из Москвы или из Ярославля. Вот и хочется сказать, что изначально город был совсем небольшим и занимал вот этот кончик полуострова, самый мыс. Небольшой сравнительно он был, и, по сути, это был не город даже, это были Осташковские слободы, то есть район, где первоначально не было укрепления. Здесь каждый расскажет вам легенду, что первоначально город Осташков был не здесь, а он находился на нынешнем острове Клично. Именно так произносится это слово с ударением на последний слог. И там, на острове Клично, поныне находятся остатки городища, разоренного в 14 столетии во время одного из набегов литовцев, новгородцев. Ну, новгородцев в данном случае разорили последний раз Клично, Кличен, древний город Кличен. И уцелевший житель этого городка, а звали его Евстафий, то есть Осташко, по-простому, поселился немножко в стороне, на мысу, напротив своего старого жилища, и с него и пошло название, и пошло новое поселение.
Но ведь когда-то возникает здесь и деревянная крепость, и город, насколько я помню, возникает здесь аж дважды, то есть был город с деревянной крепостью, а потом город 18 века.
Ну, как сказать, наверное, все-таки это было продолжение одного и того же. Действительно, в конце 16-го столетия осташковские слободы, находившиеся в близости от государственной границы между Московией и Речью Посполитой, на самом краю древнего Ржевского уезда, тогда еще Осташковского уезда, понятно, не было, это Ржевская земля была, раз уж она близко к границе, надо ее укрепить. Поэтому пошли по простому принципу, и вот этот вот мыс, где стояли рыбацкие домики, несколько домов, в которых жили, видимо, стрельцы, поселенные сюда, оградили деревянной рубленной стеной. Стена эта в смутное время простояла и не раз спасала действительно жителей от шаек грабителей, литовцев, которые бродили здесь в это непростое время. Ну и не случайно эту память жители постарались потом сохранить.
Но ведь 1772 год императрица Екатерина II учреждает Осташковскую слободу городом, дает статут города.
Да, именно здесь. Именно здесь, вот в этих соборах была зачитана царская милость о том, что отныне жители слободы будут полноправные горожане. Это, собственно, был уже давно ожидаемый шаг, и губернатор Сиверс писал в своем письме, что одно ваше решение превратит это поселение в замечательный город. Так, собственно, и вышло. И жители здесь не такие были, как в других местах. Они отличались таким сметливым характером, купеческой хваткой, уже мало занимались сельским хозяйством, мало связаны были с землей, очень активно торговали с новопостроенным Петербургом, часто то там бывали, поэтому это специфика нового города, он получился похожим на Петербург, с длиннющими улицами, тянущимися на километры вдоль всего полуострова и переулками, пересекающими, соответственно, эти длинные улицы, начинающимися у озера и заканчивающимися у озера же.
И уникальными постройками, которые расположены в фактически везде в исторической части города. Это и красивые старинные дома, и колокольни храмов, и в то же самое время некоторые объекты, ну, совершенно примечательные, потому что таких почти не увидишь в других городах, например, как достопамятный Вальский столб, который напоминает о бывшей здесь деревянной крепости и служит одной из визитных карточек города.
Да, это небольшая и скромная постройка, по сути, своя часовня, на которой раньше была икона. Она обозначает место городской крепости, городских ворот.
И с этим связано ведь чудо, ведь без чудес история такого древнего города не бывает. И икона, покровительница Осташкова, это смоленская икона Божией Матери, которая прославилась как раз и была связана с вот этой вот деревянной крепостью.
Крепость сгорела, а иконы нет.
Вот совершенно такой вот интересный факт, который послужил ведь основанием еще и монастыря здесь в Осташкове, совсем недалеко от центра, который носит совершенно такое нестандартное название, уходящее в древние, вглубь веков, в древние времена. Это Житенный монастырь.
Да, Житенный монастырь, коль скоро мы тут опять же остаемся на мысу, где возник изначальный Осташков, это совсем рядом. Когда-то мостик, а позже дамба, связывает остров Житное с материком, и теперь по этой дамбе удобно перейти на территорию, где расположен Житенный мужской монастырь. Он был мужским, а ныне он женский. Этот монастырь основан в 1716 году, когда на Руси вообще-то монастыри не основывались. При Петре I на монастыри смотрели косо и старались их как минимум сократить, как максимум сделать из них что-то более полезное для государства. И вот со стороны Осташей было горячее желание, настолько горячее желание, что пришлось, несмотря на сопротивление церковных властей, разрешить здесь основание монастыря в честь главной городской святыни, смоленской иконы.
И здесь ведь в самом монастыре сохранилась уникальная старинная архитектура, в том числе и соборы, и часть монастырских построек, и храм, который в настоящее время является единственным пока богослужебным местом для монастыря, и фрагменты старинного некрополя. Но ведь есть еще в Осташкове монастыри, и среди них Знаменский монастырь, который имеет свою особую историю и связан с преподобным Нилом Столобенским, с его мощами.
Вот о Знаменском монастыре, конечно, нужно рассказывать много и с удовольствием. Представить себе, что когда-то это место было за городом, трудно. Настолько сейчас долго тянется исторический город, едешь по этому бывшему Знаменскому проспекту, который сейчас по-прежнему носит всегда умиляющие москвичей название Ленинский проспект. Хотя название историческое у него, понятно, Знаменский. И уже не один квартал остается позади, и, наконец, вот он, монастырь. А это, оказывается, еще за город. По отношению к деревянной крепости XVI века и местность, которая называлась Старое Струговище. И вот здесь стоят постройки, среди которых, конечно, выделяется удивительный, огромный такой, весь изузоренный какими-то каменными декоративными балясинками, рюшечками, наличничками, башенками, куполочками маленькими, Вознесенский собор.
Меня больше потрясает даже не сколько сам собор. Собор видно по архитектуре, что он поздний. А вот ограда, башни и вот эти вот ворота, которые служат святыми вратами при входе в монастырь, они ведь пришли совершенно из другого времени, и они потрясают своей гармоничностью и слаженностью архитектуры.
Ну, я позволю немножко тут рассказать поподробнее о Знаменском монастыре, коль скоро мы о нем начали говорить. Знаменский монастырь возник в конце 17 века как женский монастырь. И он не был никогда общежительным. Каждая здесь монахиня покупала себе небольшой домик-келью, жила здесь, занималась своим рукодельем, и они вместе ходили в храм. В конце 19 столетия, после Великого пожара 1868 года, когда более 200 дворов здесь вокруг сгорело, собор был перестроен и приобрел нынешний вот такой вот необычный вид. В сущности, стены-то его остались прежними, но, конечно, он значительно расширился в объеме, приобрел такой декор. Этот храм уникален тем, что, хотя монастырь был упразднен в советское время, конечно, Но монахини тут долго жили, в этих домиках деревянных, которыми сейчас во множестве можно увидеть вокруг собора в кольце каменных стен. И вот монахини тут доживали в свой век, многие ходили в тогда приходской, ставший приходским храм, и, наверное, они тоже дали такой сильный толчок к тому, чтобы храм открылся уже в 1947 году. И удивительное дело, именно в этом храме неожиданно нашли как бы забытые и не вывезенные в эвакуацию мощи преподобного Нила Столобенского. Осташковский музей до войны занимал это здание. Он был эвакуирован в Горький, но о мощи забыли. И святой покровитель Ниловой пустыни, Селигера, Осташкова как бы незримо спас вообще весь этот край. Осташков был буквально в считанных километрах от линии фронта, но сюда оккупанты не зашли. И открылся собор после войны, и долго-долго работал здесь единственным храмом на огромную округу. Ну и сколько же сюда приходило людей? Буквально тысячи человек причащали здесь летом на праздник преподобного Нила в советские-то и в хрущевские-то времена. Вот это было, конечно, удивительно. Стены и башни – единственное, что осталось в Знаменском монастыре от древнего времени. И их построил очень знаменитый осташковский купец Савва Яковлев, торговавший в Петербурге, бравший разные подряды во времена Елизаветы Петровны, разбогатевший не совсем законным путем, но все знают, что он подворовывает, но, по крайней мере, это был настолько свой человек, что ему подряды все равно давали. И на те деньги, которые Савва скопил за свою жизнь, он не только облагодетельствовал Петербург, а с ним связана нынешняя петербургская Сенная. Они все знают, что огромные дома по западной части, по восточной части Сенной площади, это, собственно говоря, дома, которые Савва Яковлев построил. Но и сам огромный Спасский собор на Сенной, к сожалению, разрушенный, ну, идет сейчас возрождение его в Петербурге, это вот Савва, это Яковлев, это Осташков. И Осташков он не забывал и постоянно давал средства на город, в том числе вот на эти стены, поныне напоминающие об этом человеке.
Здесь же в окрестностях этого монастыря и математики знаменитые рождались.
Ну вот в окрестностях, да, конечно. Леонтий Магнитский, улица в Осташкове есть, посвященная ему, улица Магнитского. Это человек, математика, вернее, арифметика которого стала вратами учености для великого нашего Михаила Васильевича Ломоносова. А он тоже здесь уроженец этих мест.
Но кроме церковных построек, Осташков знаменит еще и своей такой вот не многоэтажной архитектурой. По большей степени это город, который обладает частным сектором, но среди этого частного сектора есть городские доминанты, и среди них особо выделяется пожарная каланча, деревянная пожарная каланча, которую будет любопытно посмотреть любому туристу, который приезжает сюда в Осташков.
Удивительное место, конечно, пожарная каланча. С ней связана такая память удивительная об осташковской пожарной дружине, в которую не стеснялись входить отцы города. И когда случался пожар, это было, конечно, с одной стороны трагедией, но с другой стороны праздником. В лучших костюмах, в лучших начищенных мундирах, с пожарными трубами на пожар неслись вот эти вот тройки, образцово-показательные на самом деле пожарные дружины, отметивший, на самом деле, сейчас недавно 150-летие, как, собственно, эта каланча, которую очень тоже хочется, чтобы она дождалась реставрации. Подобных каланчей у нас в области больше нет. И вспоминаешь, конечно, что Осташков и был городом с собственным гимном, и у дружины Осташковской был собственный гимн, и то, что в городе была активная общественная жизнь, и вспоминали тут вот многократно об этом вспоминают на конференциях, что было время, когда в Осташкове все было, и свой театр, причем профессиональный, и открывшаяся в городе публичная библиотека, одна из первых вообще уездных библиотек в России, и духовой оркестр, и общественные парки, да не один, а целых три. И, в общем, это был, конечно, образцовый передовой город, славу которого, конечно, очень хочется увидеть вновь.
И мы надеемся, что все-таки Осташков вернет себе былую славу, и вот эти вот здания, которые сейчас подернуты таким вот следами времени, все-таки будут отреставрированы и восстановлены, а Осташков станет самым настоящим туристическим центром и будет привлекать и паломников, и туристов, и его отреставрированные храмы снова засияют куполами и зазвучат колокола над Селигером. Спасибо, Павел, мы надеемся на новые встречи.
Спасибо, Денис.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.